Тема, которую мы с вами сегодня будем продолжать исследовать, как вы помните, называется «Не можете быть моими учениками». Я еще раз напомню, почему я именно решил эту тему затронуть. Мы говорим о том, что мы должны быть похожи на Христа, мы говорим о том, что мы должны измениться, мы об этом читаем, да, мы говорим о том, что Христос есть Учитель, а мы ученики. А вот понимаем ли мы, что значит быть учениками? Мы думаем, что если ходим мы в собрание, то мы уже ученики. Говорю, далеко отнюдь не так. Мы можем ходить, можем слушать, и выходя забывать, и ничего не делать дома из того, что мы слышали в собрании. Я в общем говорю, да? Далее. Мы можем сидеть на собрании и дремать. Можем думать о чем угодно, житейском таком, будем говорить, своем, близком, родном для нас, да? И не слышать того, что кто-то что-то говорит. Далее. Мы можем быть при этом, как учителя, сидеть в собрании и рецензировать речь говорящего. Это так, это не так, это так, это не так. Это уж совсем, как говорится, мы не ученики, поэтому мы ничему не сможем научиться. И, естественно, в наше сознание ничего не войдет. Мы учителя, получается, в таком случае. А есть еще и такое, я вам скажу, в человеке. Я это очень часто замечал среди людей. У каждого из нас есть свой такой своеобразный склад ума, свой характер, свои привычки, свои стереотипы. Мы как заведенная, будем так говорить, машина или как компьютер, который работает четко только по определенным программам, которые есть в нем. И вы знаете, вот такое мышление, заведенное в какую-то... в каком-то направлении, да, то ли это вообще, буду говорить, характер такой, то ли мы прошли церковную школу и нам, как говорится, дали направление, мы этого даже не замечаем, что мы мыслим исключительно по шаблону, мы как тот трамвай, который никуда, ни влево, ни вправо от рельсов, по которым он едет, он не может сойти, или как троллейбус, который привязан к проводам электрическим, которые над ним находятся, да. И эти люди, никогда не понимая, что в них есть, да, не понимая, хорошее это или плохое, они никогда не смогут переучиться. Как бы они себе не внушали, хожу в церковь, член церкви, ну и хожу на собрание, не пропускаю, слушаю, добавляю ушами, да, и, значит, автоматически думаю, что я ученик. Далеко, далеко это не так. Тема, которую я сегодня буду продолжать с вами исследовать, да, как я уже сказал, называется «Не можете быть моими учениками». Почему не можете быть моими учениками? Потому что есть нечто, что не дает возможности нам чему-то учиться. Есть то в нас, что нам этому мешает. И мы этого зачастую не видим, не понимаем, естественно, не боремся с этим, естественно, не устраняем это и продолжаем тешить себя мыслью, что у нас все в порядке в отношениях со Христом. Далеко-далеко это не так. Я вам что хочу сказать. Если бы мы были ученики Иисуса Христа, если бы были в правильном смысле этого слова ученики Иисуса Христа, у нас бы не было наших собраний, не было бы смысла вообще собираться, не было бы церкви сегодня на земле, и мир бы прекратил существовать, мы бы уже все были на небе. Мы бы давно поменялись. То, что мы не меняемся, то, что мы не решаем задачи в школе, в классе, и школу я называю как бы церковью, да, то, что мы не меняемся, это говорит о том, что мы не ученики. Мы даже не понимаем, что это такое. Домашние задания не делаются, экзамены проваливаются, заваливаются, контрольные из ряда вон выходящие, то есть двойки получаем. Если мы не меняемся, мы не ученики. А Христос не учитель. Мы просто создаем театральную такую видимость. Вот он играет роль учителя, а мы играем роль ученика. Только он не играет, а мы играем. Он в натуре учитель, а мы просто выполняем роль ученика. Причем такую, будем говорить, внешне создаем видимость, что что мы ученики Иисуса Христа. Результат сам за себя говорит и подтверждает, ученики мы или нет. На что хотелось бы обратить ваше внимание? Что такое вообще ученик? Что такое ученичество? Это не просто ходить в школу. Это не просто сидеть на уроке. Ученичество – это способность учиться, способность научаться, способность воспринимать информацию, которая до сих пор была мне непонятна и, может быть, даже неизвестна. Ученичество – это способность воспринимать информацию, менять в результате ее, этой информации, менять свою жизнь, свое мышление. Это, заметьте, ученичество – это способность быть самокритичным к самому себе, чтобы подвергать свои знания, свои там установки внутренние сомнению. Не в смысле всегда и во всем всегда сомневаться, не об этом речь идет, а способность пересмотреть, а вдруг я ошибаюсь, а вдруг я что-то не так. Любая новая информация нами воспринимается, как правило, в штыки, потому что нам свойственно, я сам понимаю, и я больше контролирую другого, прав он или не прав, нежели задумаюсь о том, о чем он говорит. Так вот, что я хочу сказать, что и воспринимая информацию, если мы ее будем воспринимать, как я в прошлый раз вам сказал, Иуда воспринимал информацию от Христа. Сидел как учитель, сидел как критик и критиковал, что так, что не так. Потому он Иуда и остался. Потому и кончил свою жизнь на веревке, на дереве. Да? Христос на дерево был повешен за истину, а он повесился за свое умничание. Так вот, что хочу сказать. Информацию, которую мы слышим, никогда не надо принимать. Я уже говорил и относительно самого себя. Никогда не надо воспринимать все вот так просто, безголово. Саша говорит, все правильно. Мне самому это не нравится, когда меня вот так воспринимают. И мне не нравится, когда вот все не так, вот то не так, вот то не так. Не занимайте ни одну, ни другую позицию. Просто выслушайте. Просто, как говорится, сложите у себя в уме информацию. Потом, отойдя, помолившись, спокойно, без предрассудков, вникните, размыслите, сопоставьте, что слышите, на основании каких текстов, какие есть другие тексты, нет ли противоречий. Если мы этим, и вот именно этим, как я сейчас говорю, будем заниматься, да, не надо ни веры, не надо ни сомнений. Надо спокойное, трезвое, здравое мышление. Вот размышляя, переваривая, сопоставляя информацию, внутри начнется накопление какого-то, будем говорить, убеждения. Или оно будет за то, что я говорил, или оно будет против. Но при этом имейте в виду, что мы не все понимаем, что просто даже, кажется, против, там я не согласен, да, все равно спросите лишний раз, задайте вопрос, а как вот это с этим сопоставить, да? А потом продолжайте размышлять. Именно вот эта способность вникать, воспринимать, подвергать сомнению свои взгляды, способность пересмотреть свои убеждения, воспринимать другую информацию, допуская мысли, а вдруг, давай проверю, мало ли чего, да? Вот именно вот эта способность и называется ученичеством. То есть, ученичество – это способность переучиваться. Всем нам, нравится это или не нравится, надо переучиваться. То, чему нас учили, то, как нас учили, то, какую установку в наше сознание кто-то когда-то вкладывал, вы видите, не действует, а если действует, то отрицательным способом. Если мы не меняемся, значит, что-то надо пересматривать. Если у нас нет стыковки в Писании, надо что-то пересматривать. У нас что-то искажено. Поэтому, заметьте, все должно быть подвергнуто ревизии и пересмотру. И до тех пор, пока не будет получаться у нас быть учениками Христа, Пока не начнем мы меняться, у нас будут основания и должны быть основания подвергать сомнению ту платформу, на которой мы стоим, или тот фундамент. Ну а сейчас я уже буду читать тексты, связанные с этой темой, и продолжим с вами наше размышление по этой теме. Первое место Писания, которое я хочу вам прочитать, это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих. Здесь сказаны такие слова. «Кем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками?» Я хотел бы этот стих немножечко, как говорится, перефразировать. Как мы можем принести много плода, если мы не будем учениками Христа? Я бы наоборот поставил. Вы принесете много плода, если будете моими учениками. Или, если будете моими учениками, то вы будете плодоносить. Что значит быть моими учениками? Помните пример. Ветвь, привитая на лозу. Корень, лоза, Христос. И заметьте, лоза, Христос, я сказал, да, а мы ветви, которые прививаемся. И заметьте, привитая ветвь, она полностью воспринимает сок, текущий в лозе, во Христе. Если не будем учениками, не принесем много плода. То есть перемены никакой у нас не будет и быть не может. Еще один момент, на который хочу обратить ваше внимание, это Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 33 по 35 стих. «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и как я сказал иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Вот Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих, который я только что перед этим прочитал, да? Здесь в общем сказано, много плода мы принесем, если будем его учениками, да? А вот это место, последнее, что я прочитал, Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 33 по 35 стих, говорит конкретно. «Если будете иметь любовь между собою, из этого все узнают, что вы мои ученики». То есть, если между нами есть не любовь, то есть зависть, сплетни, желание спорить, унизить, осудить, высказать пренебрежение, превознестись над человеком, да, это является не любовью, это является злом, преступлением и грехом. То есть, все негативное, о чем мы с вами читали, о чем пишет нам Библия, свидетельствует, что мы не ученики, а Христос для нас не учитель. Далее. Если мы находимся в церкви, церковь не Божья, не Христова. Обратите внимание, если не имеем любви и ходим в церковь, если говорим, что достичь, победить грех нельзя, я задаю вопрос, а как же любить тогда можно? Если грех не победим, мы раздражены и мы говорим, что мы имеем любовь. Это несовместимое одновременно понятие. Значит, если мы не имеем любви, если говорим, что грех не победим, мы автоматически подписываемся, что мы не церковь Христа, и это, на это надо особенно обратить ваше внимание, да? Мы не церковь, и мы ничего и ничем этому миру не можем помочь. Мир будет гибнуть так же само, как и мы. Так вот, смотрите. Иметь любовь – это значит победить все то плотское, что есть у каждого из нас. И это возможно при условии, что мы являемся его учениками. Теперь вопрос еще такой. Ну, когда ученики ходили со Христом на земле, это было вроде бы проще. Вот он стоит перед ними, вот он сидит, вот он возлежит, вот он говорит, и мы ушами слышим, и можем переспросить. У нас немножечко, будем говорить, другая ситуация. Христос на небе, но говорит так же, как и раньше с учениками. Только Духом Святым. Да? Мы ушами не можем слышать, но мы можем понимать его нашим разумом. И обратно, опять обратите внимание. Если мы не знаем, как говорит голос Святого Духа, если мы не знаем, как отличить этот голос от голоса сатаны, если мы не знаем, что нам мешает слышать этот голос, если мы не научились этому, опять-таки, заметьте, как мы можем говорить, что мы ученики? И естественно, как мы можем изменить свой нрав? Естественно, ничего не произойдет. Мы не поменяемся, все это надо знать. Я не буду сейчас на это акцентировать ваше внимание, потому что я на эти темы уже не один раз говорил. Сейчас прочитаю следующее место из Писания. Это Матфея, 6 глава, с 19 по 34 стихи. Одна из самых главных проблем, которые мешают нам слышать голос Божий. Мы об этом сейчас будем читать. Наша голова чем-то занята, потому что наше сердце преисполнено чем-то для себя, ну, очень приятным или очень важным, как оно, сердце наше, считает. Голова оказывается в каком-то плену. И наше плененное сознание, наше занятое сознание, как я уже говорил неоднократно, да, что Бог звонит нам, а ему оператор мобильной связи как бы отвечает: вызываемый вами абонент находится вне зоны досягаемости или отключен. Перезвоните в другой раз. Так вот, есть то, что нас отключает. Мы даже так будем говорить, говорим там, вот грех это прелюбодеяние, с этим надо бороться. Ну, кто борется, кто не совсем борется, да. Убийство, пьянство, да. А вот с такими пороками, о которых мы сейчас с вами будем читать, многие ли ставят задачу перед собою научиться понимать, какой вред приносит нам то, что находится в нашем сердце, и как это влияет на наше сознание и на нашу способность слышать голос Божий и чему-то учиться у него. Вот мы сейчас будем читать. Значит, читаем с 19 стиха. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Я буду вот так читать по несколько стихов и сразу же буду комментировать. Значит, заметьте, что такое сокровище? Это то, что... Заметьте, ценное, и заметьте, сокровище всегда прячется. Почему? Чтобы его кто-то не украл. Так вот сказано, не собирайте себе сокровищ, как будто бы это самое ценное на земле, и не прячьте их, как будто бы это, знаете, вот самое, что ни на есть ценное, да? Заметьте, все эти сокровища могут быть и могут пропасть. И если это одежда, если это продукты на годы накопленные, да, и сохраненные, моль поест, крысы, мыши. Далее, если это металл, ржавчина, плесень, и если оно не плесневеет, не ржавеет, типа золота, серебра, ну, немножко окисляется, есть воры, которые подкапывают и крадут. То есть, что это за сокровище, которое может пропасть? Что это за сокровище, которое можно украсть? Что это, обратите внимание на нашу современную жизнь, что это за доллар, или евро, или рубль, или гривна, или там что хотите, любую другую валюту, которая То туда скачут, то туда скачут, да? То вверх, то вниз. Что это за доллар, который все время балансирует на грани вообще, как говорится, исчезновения? Ведь эти деньги в один день могут оказаться просто зеленого цвета фантиками. Что это за сокровище счет в банке, который банк может обанкротиться? А если не обанкротится, этот счет могут заблокировать. Заметьте, мы за это держались всю жизнь. Мы этому посвятили всю свою жизнь. Стоит ли этому посвящать свою жизнь? Но еще на что я хочу обратить ваше внимание. Слово «сокровище», да, это что-то ценное. Мы этому посвятили свою жизнь. И заметьте, дальше мы будем читать 21 стих. «Ибо где сокровище ваше», обратите внимание, то, что для нас ценно, то, что мы любим, то, зачем мы гоняемся, заметьте, где сокровище наше, или можно было бы так сказать, что является сокровищем вашим, там будет и ваше сердце, о том будете переживать и о том будете обязательно думать. А заметьте, сокровище у каждого на своем уровне свое. У кого банковский вклад, у кого золотые слитки, у кого бизнес, у кого там красота внешняя, да, у кого мода, у кого дети, у кого там образование, карьера, ну, что хотите, да? Сокровища. У кого-то телевизор по бедности, шоу, шоумены, сокровища не может пропустить, у кого-то мыльные оперы, у кого футбол, у кого хоккей, неважно. Важно, что мы этим живем. Важно, что мы без этого не можем жить. Это как, знаете, перекрыть воздух для нас. Сокровище – это ценность, которую мы живем и которая отнимает рассудок у нас. Так я задаю вопрос, многие ли ставят перед собой задачу? Вот менять я не телевизор. Как победить? Я что хочу сказать, если мы не победим телевизор, то мы живем телевизором, этим зомбоящиком. Мы никогда не сможем познать истину, вы понимаете, да? Кто-то любит романы читать, журналы, там, желтую прессу. Кто-то из интернета не вылазит, это, ну, как будем говорить, как допинг, как зараза какая-то, как доза наркотическая. У кого-то деньги, у кого-то секс, у кого-то карьера, у кого-то просто поговорить и поумничать. Мы этим живем. Мы об этом думаем, об этом переживаем, по поводу этого спорим, ругаемся, разделяемся. Заметьте, то, что мы отстаиваем, то, без чего мы не можем жить, то, за что мы сражаемся, это доказательство, что это сокровище. За неважное что-то для нас мы не сражаемся, не спорим. Так, кто-то говорит, а мне это безинтересно, сижу просто так, как сторонний наблюдатель. Если спорим, даже об истине, то мы говорим что, этим самым спором, что это для меня сокровище. А вот знаем ли мы ту истину, по поводу которой спорим, или нет, это вопрос другого порядка. Но раз мы спорим, значит мы отстаиваем, что это, что то, что я говорю, это истина. А раз истина, то я умру, я буду стоять, я буду сражаться за нее, да? Хотя это может быть и не истина. Может быть, это моя истина, которую я хочу отстоять как Божью истину. Но опять возвращаюсь к чему. Все то, что для нас сокровище, все, без чего мы не можем жить, о чем мы думаем, на поводу у чего мы идем, это является бронированной дверью в мир Царства Божьего. Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают, не крадут. Просто так, я говорю, примитивно скажу. Доллары мы можем туда собрать, они там не нужны, и там нет места для этого, да. Одежды туда, там нет в них необходимости, да. Продукты питания, нет необходимости. Золото, ну вы знаете, город будет Иерусалим там из золота, да. Асфальт будет золотой. И кому нужны наши вот эти, будем говорить, золотые медяки, так будем говорить. Мелочь вот эта. Речь идет о сокровищах, которые не увядают, которые можно взять из этого мира в мир будущий. А это характер, сформированный по образу, по подобию Божьему. Собирайте себе сокровища на небе. То есть, заметьте, вот что ценно, сокровища на небе. Похожесть, схожесть со Христом. Что не ценно, сокровища на земле. Одежды, счета, я уже так сказал, банковские счета, золото, серебро, там, карьера, гордыня, мода, да, автомобили, ну, что хотите. Компьютеры, мобильники, как это у детей. У детей зачастую сокровищем является просто новый, какой-то, новая версия какого-то мобильника. Да, и там, чтобы сидеть, видеть, там, пальцами, как говорится, щелкать, там, водить уже, руками дотраться, сенсорный экран, там, ну, что хотите, интернет. Вот для ребенка вот оно сокровище. И если оно является сокровищем, вот это сокровище так называемое, да, все, ребенок и вас даже не будет слушать, я не буду говорить про то, что он Христа будет слушать. Если он сидит в телевизоре, если у него игралки, стрелялки, ужасники, всякие игры, да, все, я вам говорю, он ни вас не слышит, то вы скажете, ложитесь, он не ляжет, вы скажете, вставайте, он не встанет, вы скажете, уроки делать, он не будет делать, он не ученик. У него сквозняк в голове. Ну, не сквозняк вообще, а занята голова. А поэтому все, что вы говорите, оно сквозит мимо. Сквозняком уносится. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Так вот, смотрите, относительно сокровищ. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И я добавляю, а где сердце ваше, там и ваши мысли. Это закономерность. От избытка сердца говорят уста. Если сердце управляет нашим естеством, похоти, чувства, страсти, да, разум становится на службу сердца. Он думает. Сознание занято мыслями, которые важны для сердца. А сердце, так как оно доминирует, то оно управляет и нашим сознанием. Где ваше сокровище, там будет и ваше сердце, там будет и ваши мысли. Наверное, всем вам приходилось не раз наблюдать такую картину. Садитесь читать Библию или сели в собрание слушать проповедь. Куда-то глаза повернули, что-то увидели, что-то уши услышали, и пошло, и поехало. Тело в собрании или около Библии, мысли в космическом пространстве. Потом, ой, Господи, прости, опять внимание, опять ой, и опять улетели. Вам, наверное, приходилось еще и такое замечать. Я думаю, что приходилось, потому что это обыденная жизненная картина. Да? Становитесь на молитву, молитесь, говорите что-то Богу, и вы говорите устами одно, мысли уже начинают думать другое, потом вы не заметили, как вы слетели, как говорится, с молитвы, как улетели куда-то, наговорились, нарадовались, попсиховали, кого-то обозвали, а потом, ой, Господи, прости, помилуй меня грешного. Приходилось такое, да? Так вот я что хочу сказать. Вот эти, это не убийство, это не прелюбодеяние, это просто говорит о том, что молитва, это так промежду прочим, вот говорю, потому что надо. А вот то, куда полетел, а это вот важно, а это нужно, а это жизненно, а это интересно, и потому туда все время летим. Читаем Библию, читаем стих и начинаем размышлять, вспоминаем то, что для нас является сокровищем. Для женщины это бывает просто элементарно кухня, накормить семью, поставить на стол, приготовить, постирать. И что хочу сказать, она сидит, читает Библию, вернее, делает вид, что читает Библию, а мысли на кухне. А вот муж придет, а вот то не забыть, а вот то и надо позвонить, а вот то и надо спросить. Господи, спасибо, что почитала, благослови, чтобы это слово вошло в мое сердце. Я говорю, это какой-то такой, знаете, вот злой юмор. Я иногда не раз уже говорил и не раз повторяю. Вот если бы мы увидели выражение лица Христа, вот когда мы молимся, да, вот если бы увидели его взгляд, как он смотрит на нас. Не подумайте, что он смотрит с осуждением, но я говорю, точно без радости. Господи, постой, я тебе сейчас прочитаю стишок. Ну, молитва это так называемая, да? И во время этого стежка вдруг раз, и космическое пространство. Контактер улетел на контакт со своим сокровищем. Так вот, смотрите. О чем, что для нас ценно, о том мы и думаем. Ловите себя на мыслях. Чем занята наша голова? Что лезет само по себе в наше сознание? Вот это и есть сокровище. Так задаю вопрос. Ну, если это деньги, если это телевизор, если это мыльные оперы, шоу, да, там, карьера, мода, выйти замуж, ну, что хотите, да? Если это сокровище ваше, наше, то как мы можем чему-либо научиться? Ставим ли мы вопрос, как от этого избавиться? Поймите, это не убийство, не прелюбодеяние. Но с этим мы никогда не освободим свое сознание, и оно никогда не станет способным слышать голос Божий, и еще и размышлять же потом надо, не только же услышать. А наше сознание занято другими сокровищами. Если мы, заметьте, тема наша, не можете быть моими учениками, с вот такими жизненными земными сокровищами, которые занимают наше сознание, которое должно было бы размышлять о божественных истинах, я вчера вечером говорил, да, без размышления мы много чего не поймем, без размышления мы много чего нам не откроется, мы не произведем переоценку ценностей и не поменяются наши ценности в жизни. Как же можно размышлять, когда у нас стоит вот в нашем сознании как столб железобетонный или как баррикада какая-то, да, или дверь бронированная, стоит вот это сокровище. Заметьте, сокровище может быть для кого-то обидчивым. Вот кто-то не так сказал, я буду и день, и два, и три недели буду носить это. Это тоже сокровище. Кого-то не любим, кого-то не перевариваем. У кого-то это, к сожалению, тоже сокровище. А кого-то любим. Муж безумно любит жену, жена безумно любит мужа, да. Родители безумно любят детей. Я не говорю о том, что не надо любить, но я подчеркиваю слово «безумно». Мысли о муже. Тогда мысли о Боге не будет. Мысли о ребенке. Тогда мысли о Боге не будет. Я не хочу сказать, что мысли Божьи, а не против мыслей о муже и о детях. Ни в коем случае это не так. Но я к чему это говорю? Если только один ребенок, любовь, то обязательно любовь будет слепая. Если к мужу, то опять слепая. А кто бы подсказал, а где граница, а почему я люблю, а мне на голову кто-то вылазит, да? А как от этого избавиться, ведь я сам или сама об этом переживаю. А связи с Богом нет. Сокровище мое ребенок, и в голове у меня ребенок, и мысли о ребенке. А о Боге, как бы я ни начинал или не начинал читать, размышлять, они улетучиваются, эти мысли. Заметьте, то, чем мы заняты, то, о чем мы постоянно думаем, ловите себя на мыслях, фиксируйте их у себя хотя бы письменно и размышляйте, почему это лезет в вашу голову. А потом делайте выводы, почему не меняемся, почему не слышим голоса Святого Духа, почему противимся, когда читаем что-то такое или кто-то говорит что-то такое, что против этого, к чему мы привыкли и с чем мы уже сжились, да? И делайте вывод, какая будет в дальнейшем наша судьба. В этой жизни будем проклятыми, той жизни не увидим, как ушей без зеркала. Где сокровище ваше, там будет и ваше сердце. Помните, да, притча 4 глава, 23 стих. Больше всего хранимого, обратите внимание, что хранить? Вот сокровище скрываем, охраняем, утаиваем, да? Больше всего хранимого. Храни сердце твое. Это, заметьте, как сказано, потому что из него источники жизни. Какой жизни? Какой угодно. Почему источники? Сердце – это орган чувств. Что любим, что ценим, вот такой источник, вот такое направление нашей жизни. Вот то читаем, вот то смотрим, и вот то или с тем общаемся, или с теми общаемся, с кем у меня вот эти, будем говорить, ценности мои сердечные совпадают. Мы своего рода себя зомбируем тем, что любим. И заметьте, больше всего хранимого храни сердце твое. Как храни? Надо контролировать. И заметьте, мы это должны хранить. Это не Бог должен хранить. Не мы ему должны давать задание: Боже, сохрани мое сердце, а я сам сижу перед тем же телевизором, а ты сохрани, чтобы он мне не лез в мое сердце. Лезешь и лезь. Потом, как говорится, пенять будешь на самого себя. Так вот, заметьте, сердце – источник наших чувств, нашей привязанности к кому-то или чему-то. И к кому привязаны, о том и думаем, о том мечтаем и тем живем. Видите, насколько это важно? У кого-то забота просто о физическом здоровье. Я не говорю о том, что об этом не надо заботиться. Но здоровье тела, а здоровье души. И может ли быть здоровое тело, если не здоровая душа? Дальше смотрите, какой момент. 22 стих. Читаю. Светильник для тела, обратите внимание, светильник для тела есть око. Ну, как будто бы глаз. Глаз. Буквально он светильник, потому что мы им как бы видим свет. Им в основном воспринимаем оком, глазом информацию. Ну, тут, конечно, и уши играют роль, да, информацию мы и ушами, и ощущениями, какими-либо прикосновениями можем тоже получать информацию. Но здесь иносказательно сказано. Светильником для тела, заметьте, светильник – это свет, источник света. Свет – это разум, это Слово Божье. Светильником для нашего тела является наш разум. Разум – это свет. Истина, Слово Божье – это свет. Пророчество – это светильник, сияющий в темном месте. Так вот, здесь речь идет, заметьте, сердце, да? Не собирайте себе сокровищ, заметьте, на земле. Ибо где сокровище, там будет и сердце. А я сказал, а где сердце, там и мысли. А теперь вот речь касается наших мыслей. Почему я так говорю? Вы знаете, мы читали, допустим, Римлянам 8 глава. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Дух бодр. Разум бодр, плоть немощна. Поступайте по духу, то есть поступайте по разуму. По уму нахожу удовольствие в законе Божьем, а у плоти иной закон, противоборствующий закону ума моего. Так вот смотрите, светильник для тела есть разум. Итак, если око твое, то есть разум будет чист, обратите внимание, от всего того, о чем я только что с вами говорил. Если разум будет чист, то, заметьте, и все тело в результате, я добавляю, размышления чистого, незанятого, просветленного, связанного с Богом, результатом этого размышления чистого или помышления, да, все тело будет светло. Другими словами, если разум твой будет чист, то и вся жизнь будет твоя приятная, благословенная. Если разум будет чист, вот мы с вами вспоминали, тоже были темы, да, и помните такой стих. Разум верный у всех исполняющих заповеди Божьи. А у всех не исполняющих разум Божий, заметьте, неверный. Разум извращенный. Светильник как бы не светит, потому и спотыкаемся. Значит, светильник для тела есть разум. Если разум будет чистый и не занят всем тем, о чем мы с вами говорили, то и вся жизнь будет светлой, прекрасной и благословенной. Дальше. Если же око твое будет худо, то есть если твой разум будет нечист, да, будет оскверненным, ну, допустим, обидой, желанием обогатиться, желанием выкрутиться, оправдать свой порок, грех и так далее и тому подобное. Значит, если разум твой будет худ, плох, нечист, то и вся жизнь твоя, как и тело в данном тексте написано, вся жизнь твоя будет темной и проклятой. Знаете поговорку, которая гласит: нет ума, считай калека. Инвалид. Итак, если свет, который в тебе, заметьте, а светом является разум. Если разум, который в тебе, заметьте, тьма, то есть занят чем угодно, только не тем, чем надо, другими словами, твой светильник, если не светит, как же ты узнаешь, какова же тьма? Как же ты поймешь, что такое добро, что такое зло? Вы видите, какая взаимосвязь? Заметьте, оскверненный разум – это, считай, инвалидность. Это, считай, автоматически проклятие по жизни. Нет ума, считай, калека, это не я придумал. Люди заметили, это жизненная такая поговорка, когда-то кем-то сказанная, а людьми подхваченная, потому что оно действительно так. Обратите внимание на человека, у которого не хватает ума. Посмотрите, что делает, как делает и что с ним случается в жизни. И хотите ли вы быть таким? Нет, со стороны это очень хорошо видно. Подходим к 24 стиху. Никто не может, добавляю одно слово, одновременно. Никто не может одновременно служить двум господам. Думать о богатстве, переживать о нем и читать Библию, и воспринимать оттуда всю информацию и меняться автоматически. Никто не может одновременно думать, переживать о замужестве, о женитьбе, о карьере, об обиде, и одновременно читать Библию, слышать голос Божий и воспринимать для себя от них полезную информацию. Никто не может служить двум господам. Почему, заметьте, господами называется? Ну, действительно, буквально господа, да. Один господин, другой. Конечно, они между собой будут спорить, чей раб и кого он должен, кому должен повиноваться. Но в данном случае двум господам, обратите внимание, два сокровища. Сокровище называется господином. Заметьте, если мы любим какое-либо сокровище, то сокровище, как господин, приказывает мне, а я беспрекословно выполняю все команды. Если мое сокровище обида, то обидчивость диктует мне и моему сознанию, и мой разум занят размышлением об этом, кого я ненавижу, как ему отомстить, что бы ему сделать, как бы его раскритиковать и чтобы найти в Библии против него. Заметьте, вы пытаетесь выбросить это с головы, а господин говорит: не вздумай. Ну, это не в буквальном смысле, но вы понимаете. Мы в рабском положении. Он, порок, господин, а я раб его. Мой разум раб, в рабстве находится. Никто не может служить двум господам одновременно, ибо или одного будете ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Заметьте, и любить, и ненавидеть одновременно никогда не получится. Либо любим, либо ненавидим. Заметьте, мы не можем жить заботами века сего, переживаниями сердечными, о пропитании, об одежде, о кризисе и одновременно жить духовным возрастанием. Никогда этого не получится. Либо там, либо здесь. Нельзя усидеть на двух стульях или на двух престолах. Нельзя плыть на двух кораблях одновременно или на двух автомашинах ехать. Либо на одной, либо на другой. но на двух не получится. Как мы совмещаем это? Как мы себе внушаем, что у нас вроде бы это получается? Я вам говорю, это уже наша проблема. Это больше похоже на самогипноз, на аутотренинг, на внушение, которое мы себе внушаем. Но фактически мы не можем... Извините. Фактически мы не можем служить двум господам одновременно. Вот я приводил вам пример. Читаем Библию, молимся и мыслями улетаем. Улетаем к любимому господину, по поводу которого есть желание усердствовать, которого мы любим, а кому молимся или кого читаем, тому не радеем. Это такая, будем говорить, жизненная проза жизни. Это реальная картина. Я почему говорю на эту тему? Я когда соприкоснулся с тем, поставил задачу, что все-таки надо побеждать, надо читать, надо слышать голос Божий и силой Божьей, как я понимал на тот момент, надо победить грех. Как я не пытался победить, сажусь, читаю, а мысли, смотришь книгу, видишь фигу. Куда угодно те мысли летят. На того я обижен, тот на меня косо смотрит. Без этого я не могу жить. Надо служить Богу, но не прочь и мамоне. И вот это все мамоны эти все лезут в мою голову. И когда я понял, что от этого, если я не избавлюсь, я вообще не слышу, не понимаю, я не могу даже сосредоточиться. Кстати, хочу сказать, это попутно просто деталь такая. В плане воспитания наших детей маленьких. Почему ребенок на уроке невнимательный? Почему ребенок приходит со школы и ничего не понял? Не знает, как дома решить задачку? Почему он не может изучить правила, по языку какому-либо, да? Почему он забывчивый? Он не умеет сконцентрироваться. Другими словами, его не приучили думать. Он рассеянный, не просто рассеянный, его чувства его рассеивают его сознание, не дают ему возможность сконцентрироваться. Вот ребенок берется за одно, потом увидел глазами другое, бросил это, пошел другое заниматься. После этого о чем-то подумал, бросил то, и я хочу сказать, мы на это не обращаем внимания. Это один из самых страшных пороков, который на всю жизнь будет как раковая опухоль. Вот так ребенок вырастет. Вот так ребенок не сумеет сконцентрировать внимание. Он будет плохо учиться, а вы будете учиться вместе с ним. Далее, вы будете что-то говорить, вы обратите внимание. Вы ему говорите, он в носу ковыряется, в кармане ковыряется, куда-то смотрит. И вы кричите на него, чего ж ты не слушаешь. А мы это ж пропустили, он такой же в школе. И он же такой же вырастет. Если станет верующим, он будет именно таким верующим, бессмысленным, бесполезным. Никакой Бог ему никогда ничего не поможет. Бог будет разговаривать, Бог напомнит, Бог обличит, Бог утешит, а он ничего не слышит. Вот такая будет помощь ему от Бога. И вы будете говорить, надо молиться, надо кружок, надо еще что-то, церковь, вместе молиться с постом. Говорю, и с тремя постами можете молиться. Это надолго, если не на всю жизнь. Поэтому насколько важно быть самим сконцентрированным, если мы не такие, насколько важно, заметьте, перед тем, как победить грех какой-либо, надо стать учеником. Чтобы перед тем, как стать учеником, надо убрать то, что засоряет мое сознание. Это те сокровища, это пороки, это обидчивость, это карьера, это блуд, это что вы хотите. У каждого оно свое. Вот первостепенное, от чего нужно избавиться. Чтобы подняться на очередную ступень ученической лестницы. Дальше читаем. Я могу еще перефразировать слова «Не можете служить Богу и мамоне», «Не можете служить Богу и сатане одновременно». Весь мир, все, что нас окружает, все, чем мы живем, либо от Бога, либо от сатаны. Вот казалось бы, кушать полезную пищу и кушать умеренно по количеству, да? Вот Бог одно говорит, а сатана другое. Сатана добрый дядя. Жри побольше. Тебе же приятно, приятно. Вот и жри. Он только не говорит, что потом будешь болеть, а потом сдохнешь в мучении, да? А Бог говорит, вроде как нехороший. Воздержись. Вот поел, хватит. Ты ж помнишь, как переел. Ты ж помнишь, как было тяжело, да? Помню, помню. Послушайся. Нет. А сатана говорит, да слушай, ну даже поесть не даст, да? И вот потому сатана нам приятнее, потому что он потакает нашим похотям, которые нас и губят. Тебе хочется приятно? Бахнись, как и наркоманы говорят. Уколись дозой, да? Тебе хочется веселья? Выпей вина. О, счастье. Выпей больше, счастье еще больше. Выпил больше. Потом лежал пьяный. Очнулся без штанов, без кошелька, без мобильника. Вот так я говорю. Заметьте, все, что нас окружает, все, чем мы живем. Где-то в чем-то Бог, где-то в чем-то сатана. И мы не можем, не произведя разделение одно от другого, не поставив четкую стену между одним и другим, мы не можем быть учениками Божьими или Христовыми. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Слово «не заботьтесь», «не переживайте своим сердцем». Заметьте, но чтобы есть и чтобы пить, Библия нам говорит, кто не работает, тот и не ешь. Все вещи в труде, то есть работать надо, и посадить надо, и вырастить надо, и полить надо, и удобрить надо, и на работу надо, и построить что-то. И, ну, все надо делать своими руками. Кушать приготовить надо. Но руками это нужно сделать. Тело будет при этом физически принимать участие. Но переживать об этом, что самое главное, что поесть, да как поесть, да повкуснее. Есть гурманы такие, знаете, да? Любители поесть. Вот все время сидят, все мысли о чем? Какое бы новое блюдо придумать, потому что все уже приелись блюда. Не переживайте. Руками трудитесь, ногами ходите, работу совершайте. Но не заботьтесь, пусть это не будет вашей заботой, пусть это не будет для вас сокровищем, пусть это не будет тем, что занимает все ваши мысли. Я пока приготовлю кушать, я много о чем подумаю. Я пока там полью теплицу или на огороде что-то, я о многом о чем подумаю. То есть, я не говорю о том, что не надо работать. Верующий не должен быть лентяем. Верующий должен быть работягой. Но это нужно делать, потому что надо. И делать это надо от души. Но это не должно быть сокровищем. И есть большее. Душа больше пищи, обратите внимание. Состояние души. И тело больше одежды. Душа больше тела. Внешняя красота не столь ценна. Я вчера касался этого момента, да. Мы должны понимать, что душа это то, что самое ценное. Душа это наш интеллект. Это мы на самом деле. Это наш характер. Это наши мысли. Это наши чувства, это наш внутренний мир, чем мы живем, чем мы наполнены, исходя из этого, и такая наша будет жизнь извне. Где сокровище, там и сердце. Где сердце, там и мысли. Где мысли, там и ноги. Где ноги, там и руки. Там и глаза, там и уши, там и результат. Поэтому не заботьтесь, не переживайте. Пусть не будет для нас это как собачий поводок. Чтобы нас эта похоть не водила. Помните слова Павла. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Заметьте, вот это обладать. Я не должен быть поглощен этой черной дырой похоти и страстей. Забот, сокровищ, богатств. Ничто не должно обладать мною. Я должен быть свободным человеком в мышлении. Машина есть. Слава Богу. Но жить машиной – это плохо. Вы понимаете, да? Достаток в доме есть – это хорошо. Но жить только ради материального достатка – это плохо. Это ущербно для нашего ума. И так далее, и тому подобное. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житнице. И Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да, некоторые говорят, вот видите, не сеют, не жнут, а я добавляю, лежат там где-то в гнездах, и ангелы червей, жуков, букашек, всяких сикарашек носят туда, да? Нет, они с утра до вечера жнут, прыгают, скачут, ходят, ищут, выклевывают, да? Но они не заботятся. Если бы заботились, не пели бы эти птицы. Так вот, Бог говорит нам, Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Но если Бог позаботится о птичках, неужели о нас не позаботится? То есть, обратите внимание, работать мы должны. Заботиться нельзя. Переживать об этом нельзя. Делайте то, что Бог говорит, что ценное пред Богом и, как говорится, в плане нашего спасения, да? Остальное Бог позаботится, как о птицах этих, о вас. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мы паче вас, маловеры, тем более вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не занимайтесь такими постоянными разговорами, что нам есть, а вдруг завтра что-то случится, или что пить, или во что одеться. Не заботьтесь, заметьте, и не говорите, потому что о чем мы заботимся, о том и говорим, потому что от избытка сердца говорят уста. Не думайте и не говорите, отбросьте это, что нам есть, что пить. Сегодня есть, есть. А вдруг что-то случится? Ну, вдруг что-то случится, у нас же есть еще и Бог. Тогда Бог скажет, сделай то-то и то-то, подскажет, или совет какой-то даст, или через человека, или непосредственно Духом Святым. Не заботьтесь и не говорите о том, что наше внимание, сознание рассеивает и развеивает. Заметьте, написано, не заботьтесь, не говорите, что нам есть, что пить или во что одеться. Я думаю, будет правильно добавить сюда, кроме этого перечисленного, да, все, чем мы живем, чем занимает, что занимает наши мысли и без чего нам, плотским, плохо живется. Это компьютер, интернет, телевизор, шоу, для кого-то моря, океаны, в смысле отдыхи постоянные, да, для кого-то желание посплетничать, для кого-то музыка, для кого-то бизнес, для кого-то дом, для кого-то комфорт, для кого-то карьера и так далее и тому подобное. Не заботьтесь и не говорите на эту тему. Со всем этим мы на небо не попадем. Все это может быть хорошо для нашей плоти, но все отразится отрицательно для нашей души, для нашего духа. Чтобы спастись, нужно произвести переоценку ценностей. Нужно изменить сознание. Нужно посмотреть на свою жизнь. Нужно от чего-то избавиться. Для того, чтобы все это произошло, мы должны общаться с тем, кто будет говорить нам на эту тему, кто поможет нам от этого избавиться. Если мы всем этим заняты, этим живем, и это для нас сокровище и ценность, вот к чему нас тянет? Тут кто-то говорит, ой, я пошел почитаю, ой, мне там ой, книжка интересная. А кто-то, ой, ты что там, новости какие-то в интернете или в телевизоре для кого-то. Ой, там это Якубович будет, это поле чудес какое-то будет, это для дураков, извините, рассказывать и показывать, да? Я хочу сказать, вот куда нас тянет, об этом не заботьтесь и не говорите, и не идите. Остановите вот этот свой бег. Задумайтесь, Я уже не раз говорил, некоторые говорят, как избавиться. Вот мне песни нравятся, вот, ну, будем говорить, мирские, да? Как, Саша, избавиться? Я говорю, очень просто. Включите радио, возьмите вот эти, как говорится, песни и слушайте. Только слушайте. Не в смысле там задним местом и телом делайте колебательные движения, да? А слушайте внимательно слова. Вдумывайтесь в текст этих песен. И вы поймете, что это настолько дебильные песни. И вы поймете, что эта музыка, подыгрывающая этому дебилизму, приводит нас, знаете, к тому, что мы вот это дерганые, как на шарнирах. И что они никакого ума не добавляют, ничего не меняют в жизни, а только способствуют деградации ума. Я вчера говорил, как избавиться от тяги к деньгам, допустим, да? Очень просто. Наблюдайте за богатыми, интересуйтесь. Обратите внимание, посмотрите и заметьте, что есть и другая сторона медали у тех, кто живет богато, о которой не все и не всегда говорят. А мы думаем, что раз богатство, то там все. И ум, и честь, и совесть, и семья, и благополучие, и благословение. Далеко-далеко не так. Я вчера говорил, поэтому не буду повторяться. Теперь заметьте. Еще раз читаю. Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Почему? Потому что всего этого ищут язычники. Заметьте, язычники, мы привыкли, идолопоклонники. Но мы же верующие. Задаю вопрос. Если живем похотями и страстями, если живем вот этими временными, земными, греховными сокровищами, живем этим, то мы натуральные язычники. Но мы же крещенные. Это вовсе не меняет сути. Мы крестили тело. У нас не крещен дух. У нас не крещена душа. Мы внутри те же самые язычники, которые облачились в мантию христиан. Всего этого ищут язычники. Всем этим живут язычники. Заметьте, люди, поклоняющиеся, мы привыкли, язычники, это люди, которые поклоняются богам, деревянным, золотым, обратите внимание, неживым богам, богам, которые сделаны из тех материалов, которые в нашей жизни сегодня являются нашими сокровищами или богами. Всего этого ищут язычники, всем этим живут язычники. И потому, что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Это такой, знаете, тонкий момент. Так что некоторые говорят, мне наплевательски относиться к уборке квартиры? Нет. Я сам, когда убираю, так убираю очень дотошно. Так что наплевательски мыть посуду? Нет. Я очень аккуратно мою посуду и 10 раз пересмотрю тарелку, чтобы не было никакой грязи. Но при этом, извините, у меня мысли не в тарелке. И не с веником под кроватью. При этом я аккуратно все сделаю. И не пропущу грязь или мусор. Речь не идет о том, что мы должны, извините, быть, как некоторые говорят, пофигистами. Нет. Все, что мы делаем, все должно говорить о том, в кого мы веруем и с кем имеем отношения. Мы должны все делать так, как будто бы делаем это для Бога. Стройка, уборка, огород. Все должно быть прекрасно, красиво, продумано. Но жить этим мы не должны. Это временно. Есть ценности вечные. 33 стих. Ищите прежде. Заметьте, то вроде тоже как бы надо, да? Но прежде всего, раньше всего, ищите прежде всего самое ценное. Ищите Царство Божье и правды Его. Заметьте, ищите Царство Божье внутри себя, и чтобы праведность Его, Божья, была в нас. Ищите, будьте послушными детьми Божьими. А это все, что есть, что пить, во что одеться, приложится вам. Вопрос, как приложится? Некоторые говорят, вот, оно само не приложится, если я не заработаю. Да, и так можно сказать. Но опять-таки, а ты заботился так о Царстве Божьем? А может, поэтому тебе и не прилагается Богом, потому что тебе Бог, как говорится, не нужен? Ну а если искать прежде Царство Божие и правды Его, то это все приложится. Я вспоминаю один случай еще советских времен. Одна моя знакомая, сестра по вере, вот настолько вот искренняя, настолько вот добрая, такая порядочная, чуткая, совестливая. Она там, то той бабушке надо помочь, то той бабушке помочь. А в том году, летом, ну, такая засуха была. Картошка практически по всей европейской территории Советского Союза не уродила, не урожай был очень большой. Ну и в советское время, знаете, вот огородики выдавали там от предприятий, какие-то участки земли в поле. Вот она пришла, посадила, ну и другие же садили, только другие там и пололи, и окучивали. Она говорит, я посадила, мне некогда было даже, и то надо, говорит, Господи, ну я не ленивая, она действительно не ленивая, работяга. Но и той старушке надо помочь, и тому старичку надо помочь. И она вот это, не то, что там, поймите, как говорится, зарабатывала себе баллы на небо. Нет, делала это просто от души. Надо было видеть, какой урожай был у нее на огороде картошки. И когда все говорили, ну ты же даже не полола, глянь, все заросло. Она говорит, ну в Библии же написано, ищите прежде Царство Божие, правда Его. Это я вам привожу пример, что это реально. Но реально с теми людьми, кто реально ищет прежде Царство Божие и правды Его. В таком случае, это как послушные дети. Родители говорят, да ты послушай, да ты сделай, как я тебе говорю. Да я тебе куплю то, о чем ты мечтаешь. Да о чем ты не мечтаешь, я тебе в награду куплю. Я же тебя люблю. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне. Ибо, заметьте, не заботьтесь, не переживайте, пусть ваши мысли не будут заняты завтрашним днем, что есть, что пить, во что одеться. Ибо завтрашний день, как бы, сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. То есть, обратите внимание, если, ну, сегодня что-то надо, там сегодня взяли и сделали, там надо подумать, подумали, сделали. Но не надо этим жить постоянно. Есть забота более важная, каждодневная. Мы не должны забывать, что мы временные люди на этой земле. Сегодня живем, завтра можем исчезнуть из числа живых, да? И если мы заботимся о том, что на небо с собой не возьмешь, то для нас это может быть очень-очень неприятным явлением. Дальше. Матфея 10 глава. С 32 по 42 стихи. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, то есть всякого, кто покажет меня своей жизнью пред людьми, то есть это не надо показывать, люди это увидят, но кто будет жить, кто исповедает меня в своей жизни, в котором люди увидят меня, Христос говорит, того я исповедую, того я оправдаю пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня, то есть не принесет плода и не будет похож на меня, потому что занят заботами века сего, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью его, и невестку со свекровью ее. Вот помните, да, мы с вами читали вот буквально прошлую, кажется, субботу, да, кто не возненавидит отца и мать, и детей, и жену, и притом самой своей жизни, тот не может быть моим учеником. Вот данный стих, да, 35-й, 34-й, там, 35-й, да, они о чем говорят? О том же самом, но только немножечко под другим углом. Заметьте, Христос говорит, я пришел разделить человека с отцом. Там написано, кто не возненавидит отца и мать. Ну, заметьте, если ненавидишь, то и разделение происходит, да? А здесь вот написано не о ненависти, а о разделении. человека, то есть сына, как бы, или дочери, с отцом его. Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью, и невестку со свекровью. Общие плотские интересы и привязанности нас когда-то сродняли. То есть мы были плотскими, жили как бы общими интересами, у папы и у сына были интересы покурить, выпить, закусить, да, телевизор посмотреть, про футбол попереживать, да, или про хоккей. И заметьте, нас это не разделяло, нас это сродняло. А теперь у нас происходит переоценка ценностей. Нам это стало уже неинтересным. То есть, заметьте, мы стали чужими. А это, в свою очередь, вызвало враждебность и разделение. Вот заметьте, что если нет ничего общего, то мы начинаем, ну, сначала не находим общего языка, по-разному смотрим на одни и те же вещи, потом начинаем выяснять отношения, потом разделяемся. Я перефразирую библейские слова, которые только что прочитал. Не думайте, что я пришел потакать вашим порокам и слабостям. Я пришел разделить вас с ними, освободить вас от них, от этих пороков и слабостей. С ними, как бы, с любимыми, мы не сможем быть учениками Христа. Но разделяясь с ними, обратите внимание, Христос пришел не мир нам принести в нашу душу, а меч сначала в нашу душу. И разделить нас с нашими пороками, с нашими привязанностями, с нашими сокровищами, которые мы любим, с которыми мы готовы в обнимку идти по жизни, да? Я принес меч. Если мы этот меч принимаем и разделяемся с пороками, мы становимся учениками Христа. Но, заметьте, разделяя с ними, с пороками, мы автоматически становимся неродными для наших родственников. Наши родственники начинают на нас наседать, осуждать, вот вы такие, вот вы рассякие. Это естественно и нормально, заметьте. Христос говорит, я пришел разделить. Он здесь не дает, будем говорить подробности, не разжевывает эти слова подробно, как я пришел разделить. Я не пришел разделить. Я пришел сказать, что хорошо и что плохо. Кто-то из родственников принял, кто-то понял, кто-то произвел переоценку ценностей, кто-то потерял интерес к этим ценностям, а кто-то при этих ценностях остался. А теперь начинается разнобой. Мы чужие, у нас нет общих интересов. И заметьте, вот это вызывает разделение. Почему? Я вам говорил в прошлый раз. Мы уже ненавидим в себе порок. Мы его не любим. Мы поняли его, будем говорить такую, враждебность по отношению к нам. Какую этот порок порчу нам в жизни привносит, да? Теперь из родителей, жена там, отец, мать, дети, другие родственники – они пытаются нас вразумить, чтобы мы это приняли. А мы этого не любим. Мы это ненавидим. Мы ненавидим этот порок. И родительская привязанность, родственная привязанность не может быть выше неприязни к пороку. Потому мы читали в прошлый раз, и я говорил, кто не возненавидит отца? Не отца на самом деле, а его порок. Но получается, раз я не принимаю его порока, отец говорит, значит, ты не любишь меня. Мне мой отец, когда тут приезжаю в гости, ну, все приехал, соскучился, обнял, давай покушаем, давай выпьем. Нет, не выпьем. Саш, ну ты же сын? Сын. Так давай выпьем. Я говорю, папа, я тебя люблю, но пить не буду. Ты знаешь, что выпивка тебе в жизни дала, и ты хочешь, чтобы оно это и у меня было в жизни. Я говорю, нет, извини, в моем доме никогда, ни при каких обстоятельствах, ни похороны, ни свадьба, ни день рождения, ничего, ни день победы. Никакой выпивки, кроме минеральной воды, крепче ничего не будет и компота. Значит, ты не любишь меня. Если бы любил, выпил. Если не пьешь, значит, не любишь. Это я к тому привожу. Пример такой, пусть и своей жизни, не очень приятный, да, конечно. Ну, что было, то было, как говорится. Я говорю, что есть, да. Но вот это написано: кто не возненавидит отца? Раз так, значит, ты меня не любишь. Ну, ладно, тогда я тебя не люблю, если ты так ставишь вопрос. Нет, я тебя люблю, я о тебе забочусь. И я после этих всех случаев, что ты меня не любишь, я даже своему отцу говорил: папа, тяжело, я тебя беру к себе, будешь жить со мною. Но одно условие: пить и курить в моем доме не будешь, чтобы дети этого не видели. И мне говорит: а зачем тогда и жить? Ну, если жить ради того, чтобы выпивать и курить, и примером дурным портить внуков, да, я говорю: извини, пап, ну так не будет. Тогда это, вот если бы ты любил, ты бы меня принял таким. Я говорю: я ж тебя принимаю, обеспечение будет, забота будет, будешь как сыр в масле. Но я говорю: вот это я не хочу, потому что когда человек выпьет, он неадекватно ведет себя. Я не хочу, чтобы дети мои это видели. Так вот, смотрите, мы о чем с вами рассуждаем, да? Если мы разделились своими пороками, стали их ненавидеть, мы становимся неродными для наших родственников. Мы становимся чужими для них. И это вызывает с их стороны по отношению к нам враждебность и отчужденность. А дальше они говорят: вы нас не любите. Мы не станем ненавидеть, не будем ненавидеть наших родственников. Мы ненавидим пороки. Мы не согласны с пороками. А так как родственник прилепился к пороку и стал заодно с ним, то получается, что мы должны возненавидеть как бы и отца, и мать. То есть не пойти на уступку, невзирая ни на какие родственные чувства. Почему мы на это не можем пойти? Потому что наши прежние общеплотские греховные интересы, которые вязали наш разум и делали его неспособными правильно мыслить и быть учениками Христа, вы это уже поняли, вы не хотите возвращаться к этому. Вы уже не идете на уступку никакому родственнику. И Христос дальше говорит: и враги человеку домашние его. Заметьте, вы не враг, но вас воспримут как врагами. Вы не будете ненавидеть ни отца, мать, ни жену. Вы просто не уступите в том, что является пороком. Но они посчитают, что вы их ненавидите. И дальше. Кто любит отца или мать более, нежели меня? Заметьте, те же самые стихи, которые мы с вами в прошлый раз читали. Там возненавидит, а здесь делается такая детализация. Кто любит отца или мать более? То есть, заметьте, здесь уже сказано, что любить надо. Но более любить надо Бога. То есть не то, что, вот знаете, конфронтация. Бога любите или жену, или мужа, да, или детей. Любить Бога и любить отца – это совершенно разные вещи. Любить Бога, о нем заботиться нам не надо. Кормить его не надо. К пенсии ему добавлять не надо. Любить Бога – это послушать Бога. Сделать правильно, сделать умно, чтобы наша любовь к тому же самому отцу и к той же самой матери была еще более совершенной. Так вот, кто любит отца или мать более, нежели меня, что если что-то стоит, будем говорить, родственное, национальное, государственное, порочное, выше Царства Божьего, выше того, о чем говорит Бог, тот недостоин меня. Почему? Потому что если я люблю кого-то больше, то это сокровище. Затем иду, о том думаю, а Бога я уже не слушаю. У Бога я уже не учусь. Следовательно, я не меняюсь, ценности прежние, старые. Следовательно, как мне с этими ценностями взять к себе на небо? И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. Дальше. Кто не берет креста своего и следует за мною, заметьте, следует за мной, слушает проповеди, ходит в собрание, читает Библию, молится, но не берет креста и не распинает свои плотские похоти. Тот недостоин меня. Сберегший душу свою Обратите внимание. Оправдывающий свой порок. Оправдывающий — это он сберегает душу свою. Имеется в виду душу какую? Плотскую, греховную, похотливую, злую, завистливую, блудливую, пьяную, да? Кто будет сберегать душу? Кто будет оправдывать порок? Или кто будет признавать порок, но не возьмет крест и не распнет его на этом кресте? Тот потеряет ее. Другими словами, погибнет. Задаю вопрос, почему он сберегает душу свою? А потому что она для него дорога или дорога. А потому что она для него как сокровище. А потому что он о ней думает, он ее оценит и ради нее живет. Так вот, кто сбережет ее? Заметьте, это о нас с вами, людях, сказано. Это мы ее сберегаем. Это мы ее охраняем, не дай Бог, чтобы Бог не освободил нас от нее. Сберегший душу свою потеряет ее навек. А потерявший душу, который возьмет крест, который распнет ее, умертвит ее, что я обещал в крещении, который будет слушать Христа, если он говорит: не делай, потому что это грех, и я так сделаю. Кто потеряет душу свою ради меня, поняв, что это более ценно, нежели то, за что я держался, тот сбережет ее. Другими словами, для Царства Божьего. Дальше. Кто принимает вас? Каких вас? Разделившихся с пороками и пороками ваших родных и близких. То есть вы стали похожими на меня. Так вот, кто принимает вас, похожих на меня, принимает меня. То есть обратите внимание, если мы показали Христа, правильно показали, непорочного Христа, то принявший вас в вашем лице принимает и Христа. А кто принимает меня в вашем лице, принимает автоматически и пославшего меня, то есть Бога Отца. Дальше я перефразирую этот текст. А кто не принимает вас, тот не принимает, ну, таких похожих на меня, тот не принимает и Христа автоматически. Поэтому, когда церковь похожа на Христа и ее отвергают, совершается грех против Христа и Бога. А если мы не похожи, то никакого греха против Бога и нет, и против Христа и Бога. А стыд и позор нам. Дальше. Кто принимает пророка во имя пророка, что это обозначает? На ком нарицается имя мое? Во имя характера пророка, который похож на Христов характер. На ком нарицается мое имя? Кто похож на меня, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, тот же самый смысл. На ком нарицается характер Божий, да, получит награду праведника. То есть это не так, как мы привыкли трактовать, что раз я верующий, меня не приняли, значит, все, вы не приняли Христа, вам капут, да? Все, вам труба. Вы мне извините, труба нам, если мы не похожи на Христа. А этот человек может быть разумным, еще может награду получить, что нас, извините, вот таких вот расхлябанных и неорганизованных и возмущенных, и революционных отверг. Может, он еще и правильно сделал, и он благоразумный человек. И дальше написано: кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды? Заметьте, одного из малых сих. Похож на Христа, но не мнит о себе высоко и не горд. Тих, скромен, миролюбив, без претензий, что я какой-то великий. А заметьте, он может быть пророком, он может быть праведником, и при этом он малый. Так вот, кто, увидев в этом малом, в скромном человеке отображение Христа, и увидев в нем Христа, напоит того Христа. Уже извините за такие выражения, я говорю, напоит того Христа. Ну, напоит то нас, но благодаря тому, что тому Христу, который в нас. Ведь я хочу сказать, когда видят в нас хорошего человека, похожего на Христа, да, то хочется от души сделать что-то доброе. А вот если у нас видится что-то плохое, то не хочется. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Я говорю просто о той естественной реакции человека. Да. Не хочется ни ночлега не дать, не хочется ни принять, ни напоить водою. Как будто бы, знаете, от той кружки потом можно оскверниться. Кто напоит одного из малых сих? Заметьте. Которого не будут, весь мир не будет воспринимать, которого будут гнать в последнее время. Да. Но и еще ж будет предупреждение, кто напоит или накормит, или приютит, то тому будет то же самое, что и пророку. И если человек, видя в нем Христа, не побоится вот этой угрозы царской, и напоит только чашу холодной воды, или даст кусок хлеба, или даст ночлег, во имя этого ученика, добавляю и подчеркиваю, ученика Христа, похожего теперь на Христа, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Вот вы обратили внимание, да, мы говорили, пороки, сокровища наши, как бы наш разум блокирует, как вирус-компьютер, да. Теперь заметьте, привязанности к родственникам могут тоже блокировать наше сознание. И естественный вопрос, а как тогда мы можем стать учениками Христа? А потом, как мы можем победить грех? Сначала нужно победить вот эти привязанности, вот эти вирусы, которые блокируют работу нашего компьютера, нашего процессора или нашего мозга. Еще один момент, на который хочу обратить ваше внимание. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 25 и 26 стихи. «Любящий душу свою погубит ее». То есть, заметьте, если я люблю душу свою, греховную, и плотские свои похоти, я автоматически не люблю Христа. Автоматически я не ученик, автоматически не учусь, автоматически не слышу и автоматически через знак равенства не меняюсь. «Любящий душу погубит ее, а ненавидящий душу в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». А теперь выражение. Здесь уже нет такого выражения, как «учитель-ученик». Здесь есть «господин» и «слуга», что в принципе, по сути, никак не отличается от учителя и ученика. «Кто мне послужит?» То есть я господин, а вы вроде бы как бы слуги. «Кто мне послужит?» То есть кто меня послушает? «Кто будет делать то, что я говорю?» «Мне да последует», то есть со мною да последует туда, куда и я последую. Я пошел к Отцу, и вы туда. «Где я, там и слуга мой будет. Где учитель, там и ученик. Где господин, там и слуга. Мой слуга. И кто мне служит, кто у меня учится, того почтит Отец мой Небесный». Еще одно место, которое хочу прочитать. Оно, конечно, может быть, знаете, так, ну, написано не прямо вот к нашей теме, да, но имеет все равно отношение к нашей теме, о которой мы с вами сейчас рассуждаем. Это Деяния 19 глава, 9 стих. «Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень пред народом, то он, то есть Павел, там это описывается, миссионерская деятельность Павла, то он, Павел, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана». Заметьте, кого от кого отделил и зачем отделил. Научить можно только учеников, которые не потеряли способность или хотят иметь способность учиться. Кто засовет путь Господень, кто против, кто сидит как цензор или как критик, заметьте, это учитель. Это все знает, его никуда не поведешь, его ничему никогда не научишь. Это как, знаете, пятая нога у собаки или как палка в колесе. Вот заметьте, Павел достаточно разумно поступил. Он отделил учеников от учителей и проповедовал только ученикам. учителей если оставить, это будет бардак, и ученики ничему не научатся, потому что те будут все время спорить, возмущаться, будут недовольны, и будет просто бардак. К чему я это говорю? Фактически, заметьте, со Христом были ученики. Не ученики, вот был один не ученик, мученик, да, Иуда, вот он повесился. Был вроде бы среди учеников, но заметьте, происходит отсев. Вот кто-то, богатый юноша, говорит: Господи, учитель, что мне сделать, чтобы получить жизнь вечную? Я хочу быть твоим учеником. Господь говорит: соблюди заповеди. Какие? Вот такие, такие. Не кради, не убивай, почитай отца и мать. Я все это соблюл от юности моей. Ну, говорит, тебе остается немножко. Продай имение, раздай нищим и следуй за мной. И он отошел. Заметьте. Привязанность к земному. Привязанность к богатству. Заметьте. Отошел с печалью. Заметьте. Если мы не отделимся от порока, то мы отделимся от Христа. Мы не будем учениками. Христос, сам Бог ничего не сможет вложить в наше сердце. Я это подчеркиваю и говорю, что вот среди нас, среди тех, кто меня слушает, включая меня самого, спасутся только ученики, способные учиться. Это не говорит о том, что ученик не имеет права вопросы задавать, не имеет права уточнять, это обязательно даже нужно. Но это не нужно делать с духом возмущения, с духом недовольства. Это уже не ученик. Вопрос задается, вроде бы спрашивает, а на самом деле возмущен кем-то или чем-то. Это не ученик, это учитель, это протестант. Спасутся только ученики, которые будут учиться, естественно, изменятся, преобразятся и будут достойны жизни вечной. Хочу прочитать вам еще одно место. Исаии 50 глава 4 по 7 стих. Это пророчество о Христе. Обратите внимание, я в прошлый раз вам говорил, что Христос сам был учеником. Заметьте, слушал Бога, потому и достиг такой высоты духовной. Стал спасителем мира. Читаю Исаии 50 глава 4 по 7 стих. Господь, Бог дал мне, заметьте, язык мудрых. Задаю вопрос, чего же он нам не дает? Пророчество о Христе, как будто бы Исаия устами Христа наперед, на века вперед, да, говорит устами Христа: Господь, Бог Отец, дал мне, Христу, язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Теперь задаю вопрос. Как он, дал Бог, дал Христу язык мудрых, или мудрый язык? А здесь, ну, здесь пишется язык мудрых людей. Ну, я сам стал мудрым, потом язык стал мудрым, потом я могу уже других подкреплять в их немощах. Теперь, как Бог дал мне, Христос как бы говорит, язык мудрых? Каждое утро Он, Бог Отец, пробуждает ухо мое. Вот вы заметьте, у Христа каждое утро с раннего утра пробуждает ухо. И заметьте, пробуждает ухо, то есть говорит какие-то слова, подает какую-то мысль, и я пробуждаюсь и становлюсь внимательным учеником. Если мы встаем каждое утро, и первая мысль, что есть в холодильник, или телевизор, или компьютер, или мало ли еще что, как он пробудит мое ухо? Заметьте, Христос действительно был учеником. Ценностями, сокровищем у него было душа, Царство Божие. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Заметьте, не умничающим, а учащимся. Христос признавал авторитет Бога, не подвергал его сомнению. Ну, к этому он пришел осознанно. Он имел основание слушать и не сомневаться, потому что любое слово можно проверить на опыте, истина это или не истина. Дальше. Господь Бог открыл мне ухо. То есть что-то сказал в какой-то ситуации, как надо поступить, как надо сказать. Или, может быть, промолчать. Заметьте, когда Он, Бог, нам или Христос Духом Святым говорит это, у нас первое желание это объяснять Ему что-то. Далее, противец. Переадресовать его обличение, это вот тем надо говорить, а не мне. Мы даже не осознаем, как мы в мыслях совершаем хулу против Святого Духа и хулу против Сына Человеческого. Христос говорит, Господь Бог открыл мне ухо, я не воспротивился, не отступил назад, я добавляю, не стал в позу, не стал оправдываться, не стал его объяснять, не стал Бога поучать. Не обиделся на Бога. Я не воспротивился. Что Он мне сказал, то я и сделал. Привожу пример. В саду Гефсиманском слова Христа. Господи, или Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, вот она плоть. Вот Господь открывает ухо. А ты зачем пришел? А какова твоя миссия? А кто это говорит? И заметьте, и я не воспротивился, не отступил назад, я что сказал? Впрочем, как бы, спасибо, Отче, впрочем, не как я хочу, но как тебе, к твоей воле угодно. Дальше, заметьте, я не воспротивился, не отступил назад. Далее, пишется пророчески наперед, что когда Бог открывает ухо, это как правило, почему мы противимся? Мы что-то хотим, а что-то не хотим. И зачастую Слово Божье не соответствует, не импонирует нам, не поддерживает нас в том, что называется злом. Поэтому у нас есть желание защититься, противиться, отступить назад и сделать что-то по-другому. Заметьте, Бог открывает Христу ухо в момент, когда Его бьют, когда над Ним издеваются, когда Его щипают, кусают, обзывают и оскорбляют. А Христос говорит, как я не воспротивился, как я не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим, то есть не дал сдачи, не обозвал и не послал. Далее. И ланиты, то есть щеки мои, поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевывания. Я не давал сдачи. То есть обратите внимание, вот он, дух ученика. И говорю это для того, чтобы мы обратили внимание, мы так это делаем или нет. И теперь смотрите, 7 стих. И Господь Бог, я добавляю одно слово, поэтому, по этой причине, Он мне открыл, а я не воспротивился. Я не отступил назад. Я слушал подобно учащемуся и делал, как Он говорил. В момент, когда меня били, незаслуженно ни за что, ни про что, я предал хребет мой бьющим, ланиты мои поражающим, лица не закрывал от поруганий и оплеваний, сдачи не давал. Говорил, Господи, прости им, ибо не знают, что делают. И поэтому Господь помогает мне, добавляю, и поэтому, вот мы вчера вспоминали один стих, Филиппийцам 2 глава, мы вспоминали там такие слова, что Бог дает и хотение, и действие по своему благоволению. Вот Христос со страхом и трепетом совершает свое спасение. Предает хребет бьющим, ланиты поражающим. Лица не закрывал от поругания и оплевывания. Был подобно учащимся. Со страхом и трепетом совершал свое спасение. Потому Бог давал и хотение, и действие. Поэтому мы и читаем, Господь Бог помогает мне, добавляю еще раз слово, поэтому, только по этой причине. И дальше. А теперь уже в результате этого, поэтому, что Бог мне помогает, я не стыжусь. Мне не за что стыдиться и краснеть. Я не сделал ничего такого, за что мне было бы стыдно. Я не стал похож на того, кто меня проклинал, кто меня бил, кто меня плевал, или кто меня распинал. Поэтому я не стыжусь, Я смотрю всем в глаза. Я не краснею. Поэтому я держу лицо мое как кремень, и мое лицо имеет отпечаток Бога Отца, Его имени, Его характера. Мое лицо не искажает гримаса ненависти, презрения и желания убить. Я держу лицо мое как кремень и знаю, что не останусь в стыде. В каком смысле? Ни здесь на земле, ни перед людьми, ни перед Богом не останусь в стыде, что Бог это оценит, и я, как он говорит, уже мы читали, я иду туда, куда вы не можете идти. Ну, если говорить, допустим, еще на эту тему, да, можно было бы вспомнить такие стихи. И в связи с чем их стоит вспомнить. Значит, вот есть такой стих Малахии 2.16, да. Ну, здесь я как бы хотел подчеркнуть буквально несколько слов. Ну, сам текст гласит так. Если ты ненавидишь ее, отпусти ее. Ну, там речь идет о жене первой любви, да. Отпусти ее, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Бог Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Вот я на что хочу обратить внимание. Наблюдайте за духом вашим. Наблюдайте за своими мыслями, за своим настроением. Чем мы живем? Что для нас ценно, о чем переживаем, как говорим, что говорим, зачем говорим. Вот я говорил вчера тоже, темы, в принципе, все очень-очень созвучны. Вникай в себя и учение, занимайся им постоянно. Заметьте, в себя это наблюдайте за духом вашим. Почему я говорю и подчеркиваю этот стих и делаю на нем ударение? Я знаю множество людей верующих, с кем я лично знаком. С кем бывает не лично знаком, даже, как говорится, связываясь через Skype. Но мы разговариваем и по словам, и по тону, интонации. Я понимаю, и что человек говорит, какую информацию говорит, какие слова употребляет. Для меня это очень большая информация о самом человеке. Человек иногда за словами не наблюдает. Я наблюдаю, я говорю, что ты говоришь. А про духи разговора не идет речь. Вы понимаете? Есть иногда такое. Ладно, буду молчать. И вот с этим духом какой-то обиды человек продолжает меня слушать. Вот этот дух препятствует чему-то научиться. Вот этот дух делает глухим для голоса Святого Духа. Этого человека делает глухим. Люди иногда вот говорят, как надо жить, а сами не живут, но думая, что раз говорят, то значит так и живут. То есть своего рода такой гипноз какой-то, самогипноз происходит. Люди говорят, да, да, богатство не главное, а разговоры и мысли об этом. Спроси любого верующего, что мы должны любить, телевизор или Бога? Бога, Библию читать или эти романы? Библию. А что читаешь? Не, ну это так, ну между прочим, ну надо же не отставать от жизни. Заметьте, человек не понимает, что говоря как будто бы второстепенным, он на самом деле этим порабощен как главным. Это для него сокровище. Или человек, который сидит и слушает меня, допустим, или кого-то другого, это сидит все время, так, не, ну это не так, это вот так, а это надо вот так, вот здесь он не прав, вот здесь он там. Человек же не задумывается, что это порок, который стоит на первом месте перед тем, как бороться с таким пороком, как пьянство. Или как прелюбодеяние. Ну, я так беру крупные грехи. Он не наблюдает за своим духом и не понимает, какого он духа. И что хочу сказать? Такой человек сам не видит этого. Он не способен видеть. Когда кто-то говорит, он оправдывается и отбивается с дерзостью. Такой человек, если не найдется такой человек, который этому человеку подскажет, сумеет подсказать, Если такой человек не найдется для того человека, то тот с таким духом, о котором он не видит, за которым он ничего не видит плохого, он обречен на погибель. И пока ему не скажешь, пока он не послушает и не подчинится хотя бы для того, чтобы перепроверить, а вдруг кто-то мне говорит правду, этот человек, будем говорить, заживо погребенный. Поэтому необходимо наблюдать за духом своим, за духом своим. Луки 8:18. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Вот что такое наблюдайте? Вот когда кто-то говорит, вот сядьте, одновременно слушайте, а потом наблюдайте, какие у вас мысли в этот момент в вашем сознании. В унисон с тем, что кто-то говорит, или в противление тому, той информации, которую кто-то говорит. Наблюдайте, как вы слушаете. И вы, понаблюдав за собою, это опять наблюдайте за своим духом, что внутри происходит в вашем сознании и сердце. О чем вы думаете, о чем переживаете, куда, как говорится, отвлеклись и почему. Наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет желание слушать, желание вникнуть, желание понять, желание научиться, а это надо понять, оно у меня есть или нету, тому дано будет то, что он желает иметь, потому что он об этом думает, об этом переживает, и Бог как бы говорит, мне не тяжело ему дать мысли дальше, подвести его к тому, чтобы произошла переоценка ценностей и изменение характера. А кто не имеет, заметьте, желания слушать, только говорит об этом, а сидит и критикует, или думает, кто знает о чем, или вообще, как говорится, в улете находится, да. Кто не имеет желания слушать и учиться, у того отнимется и то, что он думает иметь. И то, что имеет, я добавляю, он и то потеряет, потому что человек не стоит на месте, он либо растет, либо деградирует. Стоять человек на месте не может. Труп, извините, утопившийся, то утопленника, либо тонет, либо всплывает. Сначала тонет, потом всплывает. Луки 9:55. Но он, то есть Христос, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа? Заметьте, вы сами этого не знаете. И если вам не подсказать, вы этого не поймете. А имея такой дух, в котором мы не видим ничего плохого, я же не курю, не пью, не гуляю, мы никогда не сможем с таким духом быть учениками Христа. Следовательно, никогда не изменимся, и, следовательно, никогда не спасемся. Второе послание Иоанна, 1 глава, 8 стих. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Заметьте, наблюдайте за собою, вникайте в себя. Мы сами не замечаем, как мы переходим в какую-то невидимую грань с дозволенного на недозволенное. Или вообще на территории недозволенного всегда находимся. Этим надо заниматься. Знать, какого мы духа, наблюдать за собою, за духом своим. Наблюдать, как мы слушаем, наблюдать за своим внутренним миром. Увидев, чем мы заняты, какие мысли нас одолевают, где наш взгляд блуждает, с каким духом учителя или ученика мы сидим и слушаем информацию, вы поймете, почему это не доходит. Запомните, учителей на небе не будет. Будут только ученики. Все желающие учить здесь, а не учиться, как вы понимаете, ждет их очень печальная судьба. Ну, в заключение, что хотел бы сказать. Вот пример такой хочу привести. Ученик сидит в школе на уроке и занят своими любимыми помыслами. Тело его в классе, душа его в космосе. Задаю вопрос. Чему он может научиться в этой школе и кем он будет в жизни? Кем угодно, только не толковым человеком, и не умным, и не рассудительным. Далее. Какой учитель, даже самый талантливый, сможет хотя бы что-то вложить в его голову с отсутствующим сознанием? Понимаете, да? Это я для чего так говорю, что сам Бог, самый талантливый учитель, ничего не может вложить в голову, которая занята чем угодно, только не тем, чем надо. Мышление должны менять мы. Вникать в себя должны мы. Увидеть отрицательное, что загромождает наше сознание, должны увидеть мы. Дух Святой поможет. Признать это пороком должны мы. Задать вопрос: Господи, что делать, чтобы от этого избавиться, должны мы. Господь скажет, что делать, делать должны мы. Только тогда что-то можно изменить. Так вот, если мы сидим на уроке и думаем, на уроке, будем так говорить, в церкви, да, это как школа, как урок. Сидим и смотрим, кто во что оделся, кто как поет, кто выскочка, кто не выскочка. Кто думает о том, что вот надо кончиться собрание, не забыли же спросить, как она солила огурцы или как квасила капусту, потому что, ой, какая вкусная была, я вот сижу и об этом думаю, да. Не удивляйтесь, почему у нас такие результаты. Или я сижу, то не так, это не так, а это вот так надо, а это вот так надо. Не удивляйтесь, почему мы говорим, что грех непобедим. Но это реалии жизни. У нас он никогда не может быть побежденным. Мы не были никогда учениками. Либо мы учителя, либо мы вообще инопланетяне. Где-то на летающей тарелке в какой-то галактике. Дальше. Человек обиженный, завистливый, гордый. Человек, который любит сласть поесть. Зависимый от алкоголя. Телеман, то есть зависимый от телевизора. Музыкаман, меломан, говорят на него, да? Мелодии любит. Ман, мания. Сексуально озабоченный человек. Девушка, которая очень хочет выйти замуж и об этом думает. И так далее и тому подобное. Скажите, пожалуйста, вот человек вот в таком состоянии, либо влюбленный, либо обиженный, да, неважно, этим живет. Что можно вложить в его или ее занятую, наполненную или переполненную голову? Вы понимаете, почему я такие примеры привожу? А ровным счетом ничего. Вот когда мы своим детям что-то говорим, а он живет в каком-то своем мире, а его мысли, кто его знает где, в связи с тем, что там сердце. Вот мы что-то говорим, вот потому до детей ничего не доходит. Сначала надо ребенка протрезветь. Так, встань, смотри мне в глазки, я сейчас скажу. И ты должен повторить. Если ты не помнишь, отожмешься от пола 50 раз. В следующий раз будешь помнить. Но я не обязательно говорю, что так надо делать, но ребенок должен понять, что надо слушать. Его надо приучить, сконцентрировать свое внимание. Без этого вы ничего не вложите в голову ребенка. Он не ученик. Он как зомби с отсутствующим взглядом. Обратите внимание, что зачастую вот такие дети стоят, когда и мы им читаем мораль. Во-первых, мораль читать не надо, это раз. Во-вторых, нужно говорить спокойно и рассудительно и с доводами. А в-третьих, ребенок обязательно должен быть внимательным. Тогда можно надеяться хотя бы на какой-то результат. А вообще это должна быть система. Это должно быть правило. Одно из первых воспитаний детей. Ну и это же правило, теперь вы понимаете, оно главное правило в нашей взрослой жизни, если мы стали верующими, хотим все-таки не напрасно топтать дворы. Еще раз повторяю стих, вот смотрите. Где сокровище, там и сердце. А где сердце ваше, добавляю уже, там и ваши мысли. Поэтому живущий в обидах, почему он живет в обидах? А это сокровище. Пусть ему приятно обижаться, ему приятно мстить, думать плохо о человеке. Это сокровище. Вот в этого человека ничего не вложишь. И вы знаете, обиженный человек не слышит голоса Святого Духа. Ты ему говоришь что-то разумное, полезное, ну, понятное. Он не слышит. И вот когда пройдут психи, обида, когда он уже устанет от своей глупости, он говорит: слушай, а почему ты мне раньше такое не сказал? Я говорю: так я же тебе говорил. А ты был занят. Это просто привожу пример, чтобы вы поняли еще одно доказательство, что человек, занятый чем-то, кем-то, не способен учиться, не способен даже слышать, не говорю уже учиться. Больше всего храни сердце твое, ибо из него источники жизни. А вы, может быть, слышали, мне пришлось в жизни познакомиться, есть церковь, которая называется «Ученики Иисуса Христа». Мне как бы понравилось название, думаю, схожу. Как-то я был у них в гостях, познакомился с ними. И вы знаете, как бы сама мысль неплохая, как бы сама мысль. Но как она применяется, то уже немножко, как говорится, другие детали. Да? Так вот, в этой церкви все имеют учителей. Почему называются все ученики? То есть вот мы все в одной церкви, я себе выбираю учителя. Вот того. Я считаю, что ты учитель, вот ты мне будешь подсказывать, я тебя буду спрашивать. А тот говорит, а я считаю себя там учеником того учителя, у того, а тот у того, у того. То есть все друг для друга или кто-то для кого-то, там, кто ближе, кто дальше, но все ученики. Но обратите внимание, не Иисуса Христа, а друг друга. Далее, я выбираю себе учителя. Тут тоже стоило бы, наверное, обратить внимание на то, что а какого я учителя выбираю для себя? Если я плотской, то я выбираю учителей, которые блестили слуху моему. А выберу ли я учителя, который будет меня, будет честно говорить о моих пороках? Вы же знаете, вообще так принято, так культурно, вроде бы, знаете, вот надо как-то так сказать, чтобы человек что-то не понял. Я не говорю о грубости. Я не говорю об осуждении, а не приязни к согрешающему человеку. Надо с духом любви, но надо сначала намекнуть, не понимает, надо чуть более конкретно сказать, а может быть надо будет и прямо сказать, без злости, без неприязни, без осуждения, без раздражения, но назвать грех, как он есть. А понравится ли ученику такому? Я задал вопрос этим людям. Говорю, а почему вы называетесь ученики Иисуса Христа, а учителями имеете для, каждый для себя другого человека? Они на меня как-то так посмотрели удивленно. Ведь надо научить людей слышать голос Иисуса Христа. Ведь человек, какой бы он ни был, включая и меня, он может ошибаться. Он может говорить мнение, точку зрения. Может, она и правильная, а может и нет. Но жизнь это покажет, да? Кто хочет быть учеником, должен это видеть, уметь понимать, уметь отличать. Но я что хочу сказать? Вообще мысль как бы хорошая в этой церкви, что действительно мы должны быть учениками. Я подчеркиваю. Иисуса Христа. Конечно, на земле Иисуса Христа не видит. Есть церковь, есть люди, есть апостолы, есть пророки, как мы с вами читали, да? И надо в человеке увидеть Христа, чтобы его слушать. Да, этот человек не должен претендовать, что он вообще Иисус Христос полный, стопроцентный, да? Но для того, кто ниже уровнем духовности стоит, этот человек может быть как Христос, и все, что он послушает от этого человека, оно может быть для него стопроцентной истиной. Но это надо видеть, это надо понимать, это надо уметь отличать. Но я говорю, в этой церкви как бы красиво называется церковь, ученики Иисуса Христа, и в принципе это правильно. Но мы иногда бываем вот такие простые, да, вот мы церковь и ученики Иисуса Христа. А вот так, чтобы задуматься, иногда вот эта простота наша, вот и стали учениками друг друга. Причем друг друга, значит, я тебе учитель, там, ты мне, может быть, да. Мы иногда просты, как 5 копеек. Знаете, иногда говорят, кто креста не несет, тот не может быть моим учеником. Я уже это говорил, да. Я взял, да и повесил себе крест на шею, говорю, вот я ученик Иисуса Христа. Он сказал взять крест, я взял крест. О каком кресте Христос говорил, какой я одел, что между ними большая разница, что это далеко не одно и то же. А мы не вникаем, мы простые. Вот так иногда и бывает в церкви. Мы ученики Иисуса Христа. Далее, вы, наверное, слышали такой, приходилось слышать, да? Есть люди, которые уходят в монастырь, хотят стать монахами. Есть такое в православии, есть такое в католицизме, есть такое, знаете, и в восточных религиях, да, есть монастыри, есть монахи. Так вот, заметьте, я раньше как-то на это не обращал внимания. Ну, знаете, что, чтобы стать монахом, человек объявляет об этом, приходит туда, и его, ну, может, я тут что-то ошибусь, не так сказав, да, ну, как бы постригают еще не у монахи, а у послушники. То есть, он становится послушником. А что такое послушник? И зачем это в православной церкви или католической внедрено? Вы знаете, вообще это правильная, в общем-то, мысль. Ты хочешь быть монахом, то есть человеком, посвященным Богу, человеком, отрешенным от всех ценностей и интересов жизни? Ну, вроде как бы хорошая цель, да? Теперь заметьте, первый экзамен – послушничество. Тебе сказали в 4 встать и до 6 молиться, ты в 4 должен встать. Ой, я не могу, рано, я хочу спать, так ты свободен. Человек, который не может взять себя в руки и ограничить свою плоть, с него монаха, человека, посвященного Богу, не будет. Я сейчас не говорю о православии, а о монашестве, служении ли это Богу, это все относительно. Я не православный, поэтому я просто говорю о православном монашестве и о первой степени монашества, о послушничестве. Что это разумная мысль. Тебе сказали, ты должен пойти делать. А я говорю, вы знаете, дождь, вы знаете, жарко, давайте, может быть, завтра. Вот такой я буду по отношению к Богу. Религия требует самоотречения. Религия требует, ну, я в хорошем смысле религия, не в смысле фарисейства, да? Религия требует несения креста. Человек должен быть способным этому научиться. Только в монастыре этому не учат, а если ты готов, ну, перешагнуть через свое «не хочу, не могу, не буду, не нравится», да, то будешь монахом. Хотя монахи должны были бы учить этому, если человек не умеет, а не просто взять его и отшить, да. Но, что я хочу сказать, правильная идея. Или ты сразу начинаешь учиться, слушать, и сломаешь свой упрямый нрав, да, и научишься чему-либо, или уходи. Если ты не хочешь учиться, не ломаешь свой нрав и не приучаешь себя, не дисциплинируешь себя, монаха себя не получится, ты свободен. Идея, в принципе, правильная. Вопрос только, конечно, монахом какой церкви, монахом какого Бога, да. Вот тут вопрос, который можно было бы поднять. Но я сейчас не об этом говорю. Я говорю о другом. Если действительно хороший монах, если действительно хороший учитель, не обязательно это уже монах и не обязательно православный или католик, а действительно учитель, если хороший, то без послушничества, вот я вам читал про Христа, да? Это Исаия 50 глава 4 по 7 стих. Ведь Христос был послушником, что делало его учеником, учащимся, и что привело его к результату. Без послушничества, без ученичества, зазнайством, с умничаниями, да, с протестами, возмущениями и с критикой никогда этот человек никогда ничему не научится. Еще раз мысль перевожу на детей. Вот вы ему говорите, он обижается на вас. Вы ему подсказываете, что так нехорошо, он не слушает, он в обиде стоит, носу ковыряется, он недовольный вами. Или бурчит, вот вырасту, я вам всем задам жару. Заметьте, такого ребенка с таким духом никто и никогда не воспитает, с него толку не будет. Либо мы с него делаем послушного ученика, послушника. Сначала он не поймет, сначала придется применить какое-то, будем говорить, какую-то настойчивость, какую-то неотступность. Где-то будет насилие, оно должно быть не жестоким, но разумным, достаточным. Потом ребенок наберется ума, он начнет понимать, потом надо будет вот это, будем говорить так, насилие, будем прямо говорить, его надо ослаблять по мере того, как у него будет ум появляться, а потом он будет сам понимать и сам с этим будет соглашаться и сам к этому дальше будет стремиться и в этом будет развиваться. Но я хочу сказать, детство, ребенок должен быть послушным, послушником, чтобы получился с него хороший, в хорошем смысле, монах, человек, посвященный Богу. В церкви должно быть, только опять задаю вопрос, какая церковь, чему учит, какой пастырь? Вот видите, где загвоздка. Если что-то не так в церкви, если пастырь говорит что угодно, только опять, не, как я говорю, не то, что надо, Да, мы можем быть не проявлять послушничество, но не должны быть возмутителями. Не должны быть революционерами. Мы должны иметь спокойствие. Мы сами сначала должны набраться ума пред Богом, чтобы потом могли отличить, что за церковь, что за пастырь, что за учитель, и стоит ли быть послушным. Но в любом случае послушничество должно быть разумным и рассудительным. А вот где вот эта грань, чтобы послушничество не превращалось в фанатизм и слепоту, а послушничество было разумным, продуктивным, воспитывающим, да? Вот заметьте, вот эта грань, которую каждому из нас надо для себя определить. А как определить? Пока свой прибор не выставим, пока не научимся понимать, что добро, что зло, пока не познаем истину, которая нас не сделает свободными от греха, мы не сможем даже разобраться. Заметьте, все, насколько взаимосвязано. Еще последние моменты, на какие хотел бы я обратить ваше внимание. Родители и дети. Наглядная картина. Учителя и ученики. То есть, обратите внимание, дети, если они не слушают и не учатся у родителей, это для детей непослушание оборачивается трагедией в жизни, это проклятие. Я привожу вам примеры. Вот родители и дети, это учителя, ученики. Далее. Начальник на работе и подчиненные. Ну, начальник, я имею в виду нормальный начальник, имеющий все необходимые задатки для этого, имеющий ум, имеющий способности и знания для этого. Ну, действительно, начальник, я имею в виду в производстве, который специалист, хороший специалист. Так вот, начальник, когда говорит, подчиненный, когда не слушает и умничает, он никогда не научится. Но вот начальник и подчиненные, это учитель и ученик. И без того, чтобы прислушаться к тому, кто действительно что-то знает и что-то понимает, ученик никогда не станет начальником и никогда не станет хорошим специалистом. Неподчинение, несогласие этого подчиненного на работе работника, да, противление – это плохой работник, который никогда ничему не научится. Придется пенять на себя, а, как правило, начальника обвиняет. Далее, учитель в школе и ученик. Та же самая картина. Военачальник, если он талантливый, и солдат и офицер, которые должны подчиниться. Вот опять учитель, ученик. Вы видите, вся жизнь, в принципе, на этом и строится. Только важно найти учителя. Только важно найти для себя Христа, как главного учителя. Только важно себя поставить в правильное положение, чтобы учение учителя не проходило мимо ушей. Все будет зависеть от того, какой будет начальник, какой будет родитель, какой учитель, какой командующий или пастырь. Если они толковые, а мы действительно будем толковыми учениками, мы легко и быстро все их знания примем, всему научимся и станем как учитель. То, что вы знаете, говорят народ, демократия, что народ должен править, я уже говорил вам как-то, это выдумка для отвлечения учеников от учителей. В жизни роль выдающейся личности типа Христа неоспорима. Народ, вот народ, это такая серая стихийная масса. Народ никогда не знает, что делать, как правильно делать, только отдельные личности, чего-либо достигшие в жизни. Они знают и от того, вот какой лидер, какой ученик, какой командующий, какой начальник, какой родитель, да, от этого зависит судьба народа. Если народ послушает, если учитель сумеет повлиять. Без учителя ученики Христа не были бы учениками и не были бы апостолами, не было бы Христа. Не было бы пророков, не учились бы они у учителя Христа или Бога. Не было бы детей воспитанных, которые выросли и были достойным продолжением рода человеческого, да, если бы не было достойных родителей. Все сводится. Почему все сводится к какому-то единоначалию. Бог является верховной властью для всех людей. Нравится, не нравится, но его мудрость в творении, да, во вселенной, в законах, которые в природе, да, все говорит о непревзойденном уме. Непревзойденном. И поразмыслив, тут нужно просто принять для себя, как говорится, решение. Я или слушаю, или нет. Если Бог, его надо слушать. У него надо учиться. Другого выхода нет. Учить Бога, вы знаете, был один, который учил. Которого сбросили. Который теперь учит нас. Чтобы мы делали то же самое. Так вот, в зависимости от того, кто управляет народом, умный или авантюрист, Христос или сатана, будет зависеть, чего она, эта серая масса, или эта толпа, или этот народ, чего он достигнет. Это та же тема, о которой мы с вами не так давно говорили, о необходимости института власти. Учитель и ученик, вот она власть, вот она, вот они подчиненные. Еще раз, уже я заканчиваю наше сегодняшнее общение, да, еще раз подчеркиваю, мы должны вникнуть в свой дух. Мы должны понять, ну, будем говорить, как бы на рентгене, да, на УЗИ, просветить свою душу. Мы должны вникнуть и понять, какого мы духа, чем мы движимы, чем мы живем, какие ценности, куда наши мысли, естественно, тянутся. Это надо сделать, чтобы определить, что мы из себя представляем внутри, что есть положительное или негативное, что надо убрать, а что надо приумножить. А дальше надо учиться. Дальше надо слышать голос Святого Духа, научиться этому. Но первостепенная задача – поставить вопрос. Определить, что такое плохо во мне, что мешает мне быть учеником и как от этого избавиться. Включая, как я сказал, все привычки и привязанности, я не говорю там, в общем, как говорится, грех, там убийство, прелюбодеяние, а даже тот же телевизор, те же мысли, для детей тот же мопед какой-нибудь, да, или для кого-то там Mercedes-Benz какой-то, да, там, или еще что-то, да, карьера. Президентом хочет стать, или пастырем церкви, да. Все это мешает быть учениками. От всего этого надо избавиться. И надо поставить вопрос ребром. Или я это уничтожу, или это погубит меня окончательно. Тема, в общем-то, закончена. Да, в следующий раз мы будем исследовать другую тему. На этом я заканчиваю. Всего хорошего, Божьих вам благословений. Размышляйте о том, о чем мы читаем, о чем рассуждаем. Размышляйте, анализируйте, вникайте. В принципе, информации для размышления достаточно. С этой темы, как вы видите, можно и научиться, и понять, как воспитывать детей, из-за чего у нас, как говорится, пробелы в воспитании, на что мы не обращаем внимания. В принципе, наши дети – это отображение нашего характера, нашего естества. Дети нас не слушали, мы не замечали. Дети были не сконцентрированы, дети были отвлеченные, дети были рассеяны, потому что мы такие. И вот мы сегодня тоже пожинаем вот эти самые плоды. Поэтому думайте, думайте и думайте. Все в наших руках. От нас зависит наш выбор. Мы должны только Богу сказать: Господи, помоги мне. Он подскажет, поможет, но мы должны будем что-то сделать. Еще раз всего хорошего и до следующих встреч по пятницам и субботам.